вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я вас приветствую. И вот первое, что мне хочется сделать, передать вам свое хорошее настроение. У меня, правда, хорошее настроение. Вообще, я желаю вам хорошо провести время. Кстати, и себе тоже я этого желаю. А что еще сказать в оправдание? Это теперь ведь надо оправдываться. Если хорошее настроение, оправдайся, пожалуйста. Потому что так не принято. Надо ныть. Надо переживать, надо всего бояться. А хорошее настроение у меня еще вот почему. Знаете, я 9 месяцев не выходил на сцену. Последний раз здесь, в театре на Таганке. Это очень символично, 9 месяцев. Я даже не подумал о том, о чем вы подумали сейчас. Я имел в виду, что цифра такая сакральная, девятка. И вы, наверное, правы. Я думаю, что вот вы-то правильнее отнеслись к этой цели. Да, да, созрела необходимость. Видите, я так мягко выразился. Ну, что еще сказать? Я действительно хочу... Вот в наше время все... Многие очень любят... Действительно ныть любят. Мол, все плохо. Я не смотрел, почти не смотрел телевизор 9 месяцев. Конечно, у меня хорошее настроение. Я приехал в Москву, начал смотреть телевизор. Во-первых, насморк сразу появился. И мне говорят, ты заразился? Я говорю, нет, я телевизор излишне посмотрел. И... Слушайте, ну вот что телевизор, что газеты. Я действительно в Москве стал хуже себя чувствовать. Потому что все стараются нас запугать. Я насчитал за неделю последнюю в газетах 14 концов света от разных людей предсказано. Я им хочу сказать, ребят, вы договоритесь как-то между собой, потому что у кого первый будет? Потому что у остальных уже шансов нет на этот конец света. Хотя я считаю, друзья мои, вообще не надо на это обращать внимание. Полная чушня. Я вам говорю, как ясновидящий, никакого конца света не будет. Не будет. Если Чубайса не вернут на Саяно-Шушенскую ГЭС. Вот тогда конец света обеспечен всем. Но, тем не менее, действительно, вы имеете в виду, что телевидение снимает. И вот я буду иногда просить их выключить свет. Потому что, действительно, люди так сидят, думают, вот я хочу хохотнуть, а сосед не смеется. А я что, дурак в его глазах буду, что ли? И так ползала, так сказать, тормозит в результате. Поэтому я иногда... Мы договорились с режиссером, очень творческим человеком. Его звать Артем. Если я буду говорить Артем, значит, знаете, я не в зале к кому-то обращаюсь, а туда наверх. Причем я не знаю даже, где он, где-то там наверху находится. И мы договорились так, что вот открытым приемом, как мы говорим, выключи свет, включи свет, потому что им ваши смеющиеся лица тоже нужны. Они не могут вас в темноте держать все время. Потому что есть передачи, где люди не смеются. И тогда они возьмут ваши из нашей передачи. Это технология. Сейчас я хороший совет практически дал режиссеру. И смотрите, вот Первый канал, да, молодцы, какие... Я не знаю, что это... Ну, очень красиво вообще. Вот если бы Басков пел сейчас, и если бы сюда дыму напустить, чтобы отовсюду из всех дыр сифонил... Нет, красиво. Хорошо, я традиционно хочу начать концерт, так как всегда это делал, с разминки. Ну, вечер долгий, я всегда говорю эти слова. Марафон такой, юмористический марафон. И без разминки можно травму получить. Поэтому такие коротенькие фразы, рассчитанные на соображалку. У нашего человека вообще соображалка работает классно. Думалка не работает, а соображалка работает. А сейчас, чтобы включить и думалку, и соображалку... О, смотрите, Артем. Это режиссер вашу думалку включает. Разминка. Разминка, дабы люди сначала начали думать, потом смеяться. Поэтому предупреждаю сразу, некоторые фразы будут сложные. Вот с такой фразы и начнем. Человек, сложное, я предупредил. Человек звучит гордо. Гордо звучит человек. А обезьяна звучит перспективно. Вот, хорошо отреагировали. Я бы не предупредил, и не было бы реакции. А знаете ли вы, что женщина это великолепная картина, которая ежедневно сама себя подрисовывает? Вот для этого я и разминку провожу. Дабы, так сказать, включалось все больше людей в правильный процесс. А знаете ли вы, что обед в России не еда, а время суток? уже больше людей реагируют. Правильно, процесс пошел. А знаете вы, что трудно в России выбрать невесту, чтобы она полюбилась обоим родителям? Матери она понравится, если будет похожа на нее. Но тогда... Хороший зал! Так, очень сложная фраза. Сосредоточились, думалку напрягли. Для некоторых людей поиск истины ограничивается набором этого слова в Google. Вам 100 баллов по пятибалльной системе после этого. Вообще, кто долго торчит в Гугле, осторожно, обгуглиться можно. А знаете, что... Это я как бы так закидываю вам, мол, я в теме. Мол еще не совсем старым стал. А знаете вы, почему по статистике в России женщины живут дольше мужчин? Они футбол не смотрят. А вот и мужики включились сразу. Полезный совет. Это касается всех. Если тебе захотелось работать, не торопись. Нет, подождите, я не дочитал. Вы уже обрадовались. Это еще не полезный совет. Это первая его часть. Не торопись, сядь, посиди, сделай несколько дыхательных упражнений. Это пройдет. Существуют русские народные пословицы, это все знают. Мне кажется, нужны новые пословицы. Ну, время изменилось. Например, ничто не красит так человека, как игра в пейнтбол. Я подожду. Просто не все слова знаю. За двумя кенийцами погонишься, придешь к финишу третьим. Еще одна такая почти народная современная мудрость. Знаете ли вы, что настоящее одиночество – это когда на вашу электронную почту не приходит даже спам? Еще одна, как мне кажется, мудрость. А знаете ли вы, что в любовном треугольнике всегда один угол тупой? Почему-то женского смеха всегда в этот момент больше. Как-то они почему-то мужика представляют этим тупым углом. Опять женщины смеются. Ну, это так, проходящее. Москва ЕГЭ не верит. Я так хочу про ЕГЭ вам рассказать. Но потом, ладно, на десерт. Потому что это супер. Это у нас десерт будет. Что у нас на полях посеешь, то уже не найдешь. Вот еще одна современная, по-моему, пословица. Может стать современной пословицей. Не в сказке сказать... Ни клавиатуры нащелкать. Это для молодежи. Флешка есть, ума не надо. Это для старшего поколения, что упало, то бухало. Активно задние ряды отреагировали. То есть там молодежь сидит. То есть старшее поколение меньше смеялось над молодежью, чем молодежь над старшим. Примета. Если вы съели шоколадку с орехами и не почувствовали орехов, значит, у вас редкие зубы. А знаете вы, что в Москве скрипачи гораздо больше зарабатывают денег, чем пианисты? А потому что фортепиано не влезает в подземный переход. Вообще, мне иногда нравится самому себе задавать какие-то вопросы. Когда-то у меня была даже серия таких рассказов «Не понимаю». Вот примерно из такой серии. Интересно... А во время пожара кто-нибудь успевает прочитать инструкцию к огнетушителю? Сейчас же реформа русского языка, еще вдогонку к ЕГЭ. К одной страшилке другая грязнилка образовалась. А теперь Звонецкий будет выходить на сцену не с портфелем, а с портфелем. А знаете ли вы, что безграмотных теперь в гроб не кладут, ложат? Ну ладно, такая зарисовка более романтическая. Московская школа номер 3 до сих пор не попала в книгу рекордов Гиннесса. А ведь судя по количеству денег, которые школа собрала на шторы, в ней должны висеть самые длинные шторы в мире. Кстати, продолжая тему экономики, политики, сегодня практически изменился современный язык. И Робин Гуд теперь не бандит. Нет, это экономист, который консолидирует активы компаний с высокой нормой прибыли и переводит их на счета муниципальных унитарных предприятий. Молодая женщина Ольга из Кемерово родила второго ребенка недоношенным и получила 240 тысяч рублей. А я зал сканирую. Вот все ли понимают зрители, какая тема ближе? Знаете ли вы, что повара детских садов – это тайное общество, в котором передается из уст в уста древнейший секрет приготовления манной каши с комочками. Вот каждый день бы такой зал был, я бы со сцены вообще не ушел никогда. А знаете ли вы, что для КамАЗа в пробке кабриолет – это пепельница? А это я вас на дурьку проверил, потому что это дурь полная. Ученые выяснили, что «Москвич» – первая в мире машина с откидным низом. А теперь... Такая полная дурь, такой шедевр дури, по-моему. Ну, это я не знаю, отреагирует кто-то, нет? Возвращается как-то камикадзе с работы домой. Ну, образованный, хороший зал. Вот знаете, что мне обидно? Часто редакторы разных каналов телевизионных говорят, нужна пошлость обязательно, иначе не будет рейтинга у передачи. Неправильно. Они совершенно не понимают наших зрителей. У нас гораздо умнее зрители, чем им кажется. Причем некоторые, вот даже солисты попсы говорят, да я работаю для быдла. То есть ты, значит, сам быдло, раз ты так говоришь. Это значит, ты сам не понимаешь, насколько выше зрители и насколько потребность у них. Вот смотрите, я сейчас не сказал ничего. Ничего, ни одной пошлости не было. Вы же смеялись, правильно? И вот сейчас посмотрим, что с вами будет. А пошлости нет. А знаете ли вы, что выстрел ракетной системы «Тополь» называется «Тополиный пух»? Во времена Ивана Грозного один боярин разгневал царя, и за это его замуровали в стену. Однако ночью боярину удалось выбраться через щель. Так выпьем же за вековые традиции таджикских строителей. А знаете вы, что при испытании последних марок автомобилей на каюк-тест самым опасным признан автомобиль АК? Потому что когда сажали манекен в машину, ему сломали обе ноги. Я много путешествовал. Ну, я в путешествии обычно веду дневники, и вдруг заметил, что у меня есть такая запись в дневнике. Я наблюдал за тем, как переносят морозы в разных странах. Это как тест прямо. Как разные народы переносят по-разному низкие температуры. Плюс 10. Американцев знобит. Русские сажают огурцы. Я не могу, весь зал этим занимается, такое ощущение. Потому что здесь и шутки-то нет, здесь констатация факта просто. Люди смеются, потому что сами себя узнают. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины. Из Италии приехала. Недавно такой нервный смешок раздался. Спокойно, повторяю. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5 градусов. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. в России готовят валенки к возможным заморозкам.
Солят огурцы на зиму. Минус 113, жизнь на земле останавливается.
У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Приходится лизать огурцы.
Минус 273. Температура абсолютного нуля. Останавливается товарное движение. Русские ругаются. Холодрыга. Язык огурцам примерзает.
Существуют рейтинги слов в мире. Подсчитывается... Ну, есть какие-то институты специальные, которые подсчитывают, какое слово самое популярное. Ну, долгое время, и я думаю, мало кто из вас знает, самым популярным в мире словом было «калашников». Всем автоматы нужны, оказывается. На втором месте был кокаин. А на третьем, представляете, да, грустный мир какой. На третьем – Гагарин. Как грустно жить в мире, в котором Гагарин после кокаина идет. Ну... А сейчас, конечно, все поменялось в связи с последними событиями в мире. И самым рейтинговым словом в мире стало слово «кризис». Рейтинг кокаина вообще упал, уступил кризису. Ну что, не так плохо. Наконец-то люди задумались о том, как выжить, а не как себя погубить. Но самое из этого приятное, что меньше всего кризис страшит Россию. Особенно в глубинке. Тут люди смотрят телевизор и думают, подумаешь, упал индекс РТС. А вообще, я даже не совсем понимаю... По новостям вот передают, упал, они кому это говорят вообще? Я половину из этого не понимаю. ШПД стал ниже ВКК. И чего? Ты скажи, что делать надо? А ЕПРСТ вообще опустился. И чего? Люди вообще не понимают, для чего это передают. По-моему, никто эти сводки не слушает. А я горжусь нашей страной. Вот нашу валюту невозможно девальвировать. И нельзя нашу страну вогнать в кризис, потому что только у нас есть валюта, которая не девальвируется никак. Это самогон. Запад в двойном ужасе. Мало того, что все вокруг у них рушится, русские еще и радуются, веселятся. Такое ощущение, что у русских от кризиса вырабатывается гормон удовольствия. Эндорфин. Чему они радуются? Не понимают цивилы, что нашему человеку, даже если ему плохо... Все равно хорошо, если другому где-то плохо. Во всех западных странах уменьшилась прибыль в ресторанах, в театрах, в казино. В России полные рестораны. Надо заказывать заранее места. Концертные залы, театры, полны зрителей. Пьют под новые тосты. Ну давай, за тех, кто взял кредит в долларах. Многим кризис вообще помог. Он как-то совесть развязал людям. Теперь увольняют, сокращают, зарплаты срезают, сводят счеты, разводятся. Мужики со свадеб соскакивают. Ты че, жениться, кризис вообще, ты че? И побежал на все четыре стороны. На все теперь есть ответ. Че лысеешь? Кризис. Че кашляешь? Кризис. А че у тебя такое ожерелье дорогое? Ради кризиса купила. Слышь, дай в долг. Не могу, кризис. Тогда пошли, пропьем, пошли. Лично я вообще считаю, что кризис – явление очень положительное. Земля самоочищается им. Казино разоряются, ночные клубы терпят убытки. Слава богу, пора. Банки закрываются. Разве это не здорово? Самоочищается земля от нечисти. Многие миллиардеры превратились в миллионеров. От разорившихся бизнесменов уходят любовницы и охранники. Причем нередко любовницы уходят к охранникам. Брошенные возвращаются к женам. Восстанавливаются семьи. Мужья становятся верными. На неверность у них денег не хватает. Раньше казино, вино, бабы, рестораны. Теперь тетрис, пиво, жена и бутерброды.
Я говорю, наши радуются.
В подмосковном лесу осенью прошлого года были замечены два олигарха, которые собирали грибы без охранников. Есть случай, что Дерибаска 150 своих гектар в Сибири засеял редиской. Об этом только мечтать можно было, чтобы соединились Дерибаска с редиской. Хоть зарплату людям выплатят когда-то. Вообще, А еще один из олигархов, не буду говорить кто, в 14-й раз женился и уже не на модели, нет, на девушке из детдома. Потому что у нее нет родственников. Любовь к прибыли повсюду уступает место любви к природе. В одном из супермаркетов появилась реклама «Откажись от икры, спаси осетра». Видимо, следующее будет «Откажись от кабачковой икры, спаси кабачок». Куда ни глянь, жизнь-то налаживается. Гастарбайтеры разъезжаются по своим странным норам. Строители теряют работу, становятся порядочными людьми. Журналистов увольняют с работы. Об этом только мечтать можно было. Уволены отовсюду менеджеры. Идут учиться, чтобы овладеть хоть какой-то профессией. Вот такие аплодисменты дорогого стоят. Это значит, все-таки люди согласны с этим. Причем ползала же менеджеров. Обама собирается уволить Саакашвили с поста топ-менеджера Грузии. В общем, все замечательно. Фраза вот эта вот крутая «кучеряво живешь» относится теперь только к памятникам Пушкину. А главное, в мире к русским в связи с кризисом стали относиться намного лучше. Это же единственные туристы, которые по-прежнему дают официантам на чай. И едят и пьют так, как будто в последний раз в жизни. Таиланд, Индия и Египет вообще молятся на русских туристов. Только они такими толпами продолжают ездить на мировые курорты. Русским не страшны ни кризисы, ни террористы, ни катаклизмы. Только русские фотографируются на фоне стрельбы, цунами, извержения вулканов. Давай, давай, быстро фоткай меня, а то вон лава к ногам подползает. И уже цунами. Все видели эту картинку. Гормон удовольствия вырабатывается. «Газпром» и тот объявил, что в связи с нехваткой финансов не будет больше с сотрудниками никуда выезжать на Новый год. Как тусовались на Мальдивах, так там и останутся. В общем, дай бог кризису здоровья. На телевидении падает рейтинг попсы. Спонсоры не дают больше денег на новые альбомы звездяшкам, звездюшкам, звездучкам, звездуночкам. На эти конкурсы типа «Мисс, зашибись». Зато вырос рейтинг юмористических передач. Причем так вырос, говорят, скоро все телевизионные передачи сделают юмористическими. Все. И даже новости будут прерываться смехом за кадром. Впрочем, политологи, экономисты считают, что кризис еще продолжится года 2-3. Он будет продолжаться, кризис. В общем, остается только фантазировать. Ну, в таком случае слово «прибыль» в программе Word будет подчеркиваться красненьким. Абрамович сократит игроков Челси до 3. В России даже ФСБ уволит половину своих сотрудников, их будет всего 80 миллионов. Рублевское шоссе переименуют в Копеечное. Приват-банк будет называться «Привет-банк». Корпоративные вечеринки «Газпрома» будут проходить в Макдональдсе. Один ясновидящий мне сказал, что к концу следующего года, если такое положение продлится с финансами в России, то в метро будет замечен министр финансов России Кудрин. Он с портфелем перепрыгнет через турникет. Картинка-страшилка, да? В условиях кризиса у детей появятся и новые любимые мультперсонажи. Так на смену знаменитым смешарикам придут плаксодистрофики. На телевидении, конечно, будут разрабатывать проекты малобюджетных шоу вместо «Дом-2» – «Палатка-2». Зубная щетка, коробок спичек, совок с метлой, набор фломастеров и канцелярские скрепки. Отныне такие призы будут в капитал-шоу «Поле чудес». Бывшие участники телешоу «Последний герой» захотят есть и попросятся обратно на остров. Дальше я боюсь говорить фразу. Я вот сюда повернусь и сюда скажу. Юрий Куклачев научит своих кошек воровать. Юрий Куклачев у нас сегодня здесь, Юра. Покажись. Я не знал, что он придет. Когда я увидел Юру, я обомлел вообще.
Ой, ну как после такого успеха продолжать вообще?
Ну, продолжая тему. Артисты за свои выступления вскоре потребуют заоблачные гонорары. Верка Сердючка будет выступать за 2 буряка. Фриске за семечки. И только Зверев, как и сейчас, за чупа-чупс. По-прежнему никаких изменений в связи с кризисом не произойдет на Украине. Там как были выборы, так и продолжится. В Белоруссии появится первая школа, построенная на уроках труда. Кризис действительно изменит весь мир. Английская валюта девальвируется и будет называться фунтик. В Швеции появятся 1000 мужчин в расцвете лет, которые будут жить на крыше. Сообразительный зал. Не зря мы разминку провели. Швейцарские знаменитые часовщики начнут производить кошельки для олигархов с кукушкой. Через каждые полчаса из кошелька будет выглядывать кукушка и говорить: «Ку-ку! Ку-ку!» Сомалийские пираты и те перестанут нападать на суда, потому что наконец-то накопят денег, чтобы продолжить учебу в Российском университете дружбы народов. И вернуться в Москву на выпускные экзамены. И только в России все будет по-прежнему не так плохо. Россиян не будет тревожить даже отсутствие продуктов в магазинах. Им голод не страшен, ведь они еще с советских времен знают, что если голод не дает уснуть, надо быстро выпить 2-3 стакана кипятка и тут же лечь. Мозг не сразу поймет, что его обманули. Это вы как совет воспринимайте. Полезный. Ну, правда, многие вынуждены будут переехать из шикарных квартир в более скромные. Не на что будет содержать мавзолей Ленина, поэтому Владимира Ильича перенесут домой к Зюганову. Правда, он об этом еще не знает. Ленин, я имею в виду. Ясновидящие, в отличие от экономистов, утверждают, что кризис продолжится еще дольше, лет 8-10. Ну, в таком случае на рынке ценных бумаг самой ценной бумагой станет проездной на общественный транспорт. Русские люди на Пасху будут красить горошины. В Москве закроется сеть престижных магазинов. Вместо нее откроется сеть секонд-хендов Арбат Грустиж. Куклачев выгонит кошек и заведет свиней. Это... У Тимати появится новая татуировка «Хочу жрать». В Евросеть в продажу поступят громкоговорители. Так начнется новая акция: чем звонить, дешевле докричаться. ГИБДД пересядет на самокаты. На самокаты с мигалками. Президент станет ездить на велосипеде. Представляете, такая процессия. На переднем багажнике начальник охраны. На заднем снайпер. А безработный Чубайс устроится в Макдональдс рыжим клоуном. Вот она, всенародная любовь. Мир будет продолжать меняться. В Китае начнут продавать рис поштучно. Мадонне за концерт будут платить 2 лимона и 1 банан. В Афганистане впервые в истории начнут на полях выращивать хлеб. Сложное, да. Не все в теме, не все. На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Всемирный финансовый центр переместится в Минск. Обама приедет к Лукашенко с просьбой принять его в союзное государство. Посмотрев на него внимательно, Лукашенко потребует, чтобы сначала Обама помылся. На Украине и в Грузии появятся новые антикризисные пословицы. На Украине хочет в ООН, не знает, где он. А в Грузии Америка не захочет, у Грузии не вскочит. Страны Балтии, мои любимые, по отношению к США, по-прежнему будут занимать такую позицию, которая будет занесена в Камасутру. Телевидению урежут бюджет окончательно, реклам на телевидении не будет, поэтому звезд так и оставят на необитаемом острове. Они одичают и сделают то, о чем мечтала вся Россия уже много лет. Съедят Ксению Собчак. Ну, а самые продвинутые считают, что кризис продолжится 15, а то и 20 лет. Видимо, народится новое поколение, которое будет уверено, что кризис был всегда. Даже в школьных сочинениях ученики будут писать: «Анна Каренина легла под поезд, потому что не смогла выплатить ипотеку». Изменятся народные сказки. К примеру, в сказке о 33 богатырях из пучины морской будут выходить только 3 богатыря, остальных сократят. У Белоснежки останется 4 гнома, остальных она не прокормит просто. Золотую рыбку дест выловит, но даже вякнуть не даст. Сразу съест. В сказке «Репка» дед никого не позовет на помощь. Сам чуть инсульт не заработает, но вытащит репку и сожрет под одеялом. Юрий Куклачев. Юрий Куклачев, извини, Юр, научит свиней воровать. Американцам с голода будет сниться страшный сон, будто Китай принял мусульманство. Ну и, наконец-то, американцы поймут, что надо учиться многому у русских. Например, заваривать чай с одного пакетика до 9 раз. И узнают, что на 10-й раз чаинки всплывают сами, чтобы посмотреть на этого жлоба. На Украине наконец-то закончатся выборы. И начнутся перевыборы. Однако легче всего перенесут мировой кризис эстонцы. Пока они его осознают, он уже закончится. И все равно никто не сможет сказать лучше, чем бывший посол России на Украине Виктор Черномырдин в первый год кризиса. Это я сам слышал, я не умею пародировать, я не могу вот это, как Галкин, так вот пыхтеть вот за Черномырдина. Ну, короче, он вот дышал, пыхтел и сказал: это невозможно, этот кризис, это говорит, никогда в России такого не было, и вот опять повторилось. Друзья мои, Артем, будьте добры, сейчас давайте свет погасим и такой интим создадим, потому что сейчас будет очень такой рассказ полутоновый, я бы сказал, даже четверть тонов. Вот. А потом снова включим. Так что сейчас можете растрепаться, кто причесывался. Вот это, скорее всего, эссе. Я иногда говорю, что написал эссе, когда не знаю, как определить жанр. И добавляю, никто не знает, что такое эссе. И я не знаю, что это такое. Это когда не знают жанр, говорят: эссе. Вот эссе. А я иногда напишу что-то и звоню друзьям. Ну, друзья, как правило, моего возраста. Вот когда я это эссе прочитал 5 своим друзьям, 4 из них вообще зависли. Приятно смеяться над старшим поколением. И говорят: а ты сам понимаешь, что ты написал? Вас что, щекотит кто-то или нет? Сейчас сканирую зал, посмотрю. Вот. Я даже... Подожди, а? Хорош. Это... Сейчас вспоминаешь то, что я прочитал уже. Друзья мои, я хочу вас не то что обрадовать, я хочу вас известить о следующем. Наряду со староверами в России существуют теперь нововеры. Такая церковь интернета-обрядцев. У них даже есть свой храм. Чтобы в него войти, нужно набрать пароль, нажать на кнопку Enter. В храме вы можете исповедоваться в чате. О, хоть хохотнули. А вот тут и первый завис у моих друзей был.
или написать личное сообщение на форум батюшки, провайдеру Слова Божьего. Ну, замечательно. Если вы хотите помолиться, достаточно один раз кликнуть мышкой на иконку. Также вы можете загрузить видео молитвы на YouTube и разместить ссылку на блоге Господа. Конечно, предварительно произнеся: «Да очистится реестр твой, да минет тебя синий экран, да хранит тебя Ctrl-S». Покаяние на сайте «Нововеров» производится двумя кликами. «Опиши свой грех в поле «Ваш грех». Вот если бы эти пять человек, которым я читал, и у них наступила минута молчания после этого, вот сейчас здесь побыли, они бы сами себя в Кащенко отвезли. Набери цифры, которые видишь на картинке, и нажми кнопку «Покаяться». Проголосуй за понравившиеся грехи. О, сколько геймеров в зале! Обладатель самого популярного греха получит допуск на сайт грех.ру. На сайте «Нововеров» также публикуются интернет-заповеди. «Чти отца и материнскую плату свою». «Не запускай поиск Яндекса в суе». «Содержи принтер свой в строгости, а клаву в святости». «Если мышка искушает тебя...» Подожди, «отсеки свою мышку». «Не возжелай железа ближнего своего». «Почитай Святую Троицу, Ctrl-Alt-Delete». Главная заповедь геймера: если ударили тебя по левой щеке, отпрыгни и врежь из плазменной пушки. Сотворение мира по версии «Нововеров» состоит из нового модема и старого модема. В первый день создал Господь калькулятор и сказал: это хорошо, но тетрис не тянет. Во второй день он создал радиорынок, купил там память, материнку, видеокарту, собрал компьютер, загрузил Warcraft 3 и игрался 6 дней. На шестой день вечером сказал Господь: «Ёпарыс это, я же работу не сделал». И в ночь с шестого на седьмой день сотворил Господь свет, тьму, солнце, луну, звезды, твердь, моря, животных, растения и двух юнитов. Мужчину и женщину, юзера и лузера. Посмотрел он на это и сказал: «К черту Warcraft, к черту, буду в эту стратегию играться». И завещал он офисным работникам 5 дней работать, а 6-й день отдать пасьянсу косынка. И добавил: если у цивилов все дороги ведут в Рим, то в интернете все ссылки ведут на порносайты. Страшись этого, ведь праведники попадают в рай, а грешники на сайт Дома-2. Однако нет модератора в своем отечестве. Кликнул однажды дьявол слуг своих хакеров. И наслали они на землю троянов, и зависли машины, и синие экраны поглотили их, и взмолились юзеры: защити нас, святой Касперский заступник. И явился тут доктор Вебер юродивый. И отбил атаки хакерские, а всех троянов заманил в папку карантин и пролечил. И, наконец, если вы услышите в храме такие слова, как «Привет, медведа», «Ацецецецкий», «Сатана», «Жесть» и «Афффтар, выпи и ааду», не удивляйтесь, служба в храме ведется на новославянском языке. Во имя Винды, Харда и святого модератора «Админ». Я путешествовал по арабским странам год назад, и однажды в пустыне развели костер, сидим, разговариваем с арабом. Араб учился в России, хорошо говорит по-русски, поэтому можно было на все темы разговаривать. И он мне говорит: что же вы нас, мусульман, за все вините? Вы бы хоть Коран внимательно однажды почитали. Ведь, смотрите, в большинстве наших стран мусульманских, согласно Корану, запрещены азартные игры, алкоголь, проституция. В Саудовской Аравии вообще за проституцию смертная казнь. Кстати, он прав, я проверил. Ну, нет, подождите, не в том смысле. Нет, я не был в Саудовской Аравии.
старшие пацаны рассказывали. И за наркотики там смертная казнь, за воровство в большинстве наших стран, он мне рассказывает, чиновникам еще в средние века обрубали руки. Тех, кто засматривался на чужих жен, ослепляли, за вранье и сквернословие отрезали язык, за измену кастрировали. В общем, он мне такие страшилки описал, а потом говорит, вот Россия сейчас такая страна замечательная, на нее все надеются, что она оживит жизнь в мире. Только вам, он мне говорит, надо ввести вот такие законы в России. Знаете, что я ему ответил, да? Я говорю, если мы введем такие законы, у нас тогда по стране будут ползать одни слепые обрубки мужских туловищ с писклявыми голосами кастратов. Меня коллеги уже лет 10 назад начали обвинять вот в чем. Мол, а он только вот со сцены делится своими наблюдениями, написать он ничего не может. Когда-то писал для артистов, знаете, как-то задели они меня. И я решил в таких совершенно традициях советского эстрадника написать монолог сегодня. Так, перед тем, как сказать сегодняшний тост, дорогие гости, мужики, вы... Я хочу, чтобы все встали, потому что тост будет за прекрасный пол. Как говорится, за друзей человека. Вот, молодцы, мужики меня поняли, встали. Мужики, посмотрите, какие красавицы, да? Какие красавицы. Куда, кстати, моя мымра делась? На кухне закус готовят. Вот так всегда. Вот так и захочу о ней в кои веки сказать добрые слова. Ее нет. Редкая расхлебайка. Редкая. Как я столько лет с ней живу. Впрочем, все. Не время ссориться. Тост за наших любимых. То есть и за мою в какой-то степени. В общем, за тех, без кого мы никак. Да, мужики? И готовят они нам. И стирают. И по магазинам. И еще успевают детей рожать. Проворные вы наши. Интересно, эта тормозня принесет закус когда-нибудь? Эй, ты там, на кухне, гантеля моей жизни. Народ уже скисает от моего тоста. Не знаю, что еще у вас хорошего сказать. Умный, красивый, говорил. Что еще, мужики? О, правильно говоришь, старательные. Старательные, по своей знают, целыми днями старается что-нибудь вкусненькое приготовить. Не получается, все равно старается. А еще кто-то ее надоумил здоровую пищу готовить. У нее и нездоровая-то не очень получалось. Третьего дня кабачки затушила. Не просто, а по рецепту недавно умершей гималайской бабушки Фроси, которая, судя по всему, и умерла от этих кабачков. Мужики, скажите, вы кусочки гипсокартона, залитые тринитротололом, пробовали когда-нибудь? Вы не смеетесь, она сейчас готовит их, да-да. Фистал у всех есть? Доставайте, ведь еще десерт подаст. По рецепту какого-нибудь кошерного раввина, который настолько свят, что каждое утро делает себе обрезание. Свой человек знает тему. Ладно, что еще хорошего вас дам и сказать? Красивые, умные, говорил. Что, мужики, дорогие? Да, конечно. Дорогие вы наши. И не просто дорогие, очень дорогие. Вот моя очень дорогая. Вот знаете, вот такая дорогая. Она за последний год раза в три мне подорожала. Из-за ее последнего косметического салона, мужики, моя фирма перестала платить налоги. Скажите, мужики, у меня к вам вопрос. Вот зачем за такие деньги надо выщипывать себе брови, чтобы потом на этом же месте их красить? А этот массаж бамбуковыми палками по меридианам жизненно важных органов по цене военного бюджета Никарагуа? 120 минут по меридианам, лыжными палками. Мужики, у нас в деревне таким массажем поросят забивали, понимаете? А моя ничего, вон жива, дышит, скворчит на кухне, слышите? Гипсокартон тушит, размягчает до состояния фанеры. Какие ж вы бабы живучие. Кто вас назвал слабым полом? Как можно называть слабым полом пол, который отнимает столько сил? Короче, бабы, за вас! За загадку природы. За что мы вас любим? А, наверное, потому что без вас бы... А скукотища была бы, да. А мне без моей бы скучно было. А потому что заставить мою замолчать, это все равно, что фиги воробьям показывать. С самого раннего утра. Жо-жо-жо, жо-жо-жо, жо. Это не человек, это жужулица какая-то.
на кухне с кофеваркой разговаривает, с чайником, холодильнику доброе утро желает. Я не могу, многие узнают себя, поэтому я смеюсь. С телевизором весь день в диалоге, весь. Ей надо было замуж выходить за гибрид телевизора с банкоматом. Недавно, сам слышал, с утра с сыром разговаривала. И, судя по всему, сыр ей отвечал. Страшнее мужики, чем когда она говорит, только когда она молчит. Вот честно, она же тогда думать начинает. А это добром никогда не заканчивается. Месяц назад, помню, 30 минут молчала. Потом вбег... Ну как ей это в голову пришел? Я знаю, кричит, радостная такая. Почему смешарики боятся ходить в боулинг-клуб? Тебе больше подумать не о чем. Ну еще страшнее, мужики, что я ее с недавних пор слушать начал. Ой, я теперь столько знаю. И чем стринги отличаются от страз? И чем лечится заушный грибок? Вот это мне надо. Она мне это на ночь пересказывает все, да? Начитается за день журналов своих гламурных вот этих. Все для шкафа. Ты прекрасна, спроса нет. Третьего дня поведала мне на ночь, что белье для тучных женщин, где она это вычитала, оказывается, испытывают в аэродинамической трубе. Кто ее просил мне это на ночь перед сном рассказывать? Знаете мне, что потом снилось? В турбулентных потоках женские трусы паруса летят на меня со скоростью звука. Все, хватит, поехали. Хватит ее ждать. Она никогда вовремя за стол не садится. Все время туда-сюда, туда. Извини, соль забыла. Извини, хлеб не поставила. Памяти никакой. Недавно у меня вообще чуть башня не улетела. Дорогой, прости, забыла твой любимый кетчуп вовремя купить. Ну ничего, поешь так, а потом я за кетчупом сбегаю, ты его на ночь отдельно съешь. Вы пробовали кетчуп есть отдельно на ночь когда-нибудь? За что мы вас любим? А потому что вы, что, мужики? Правильно, вы наши половинки. А моя даже не половинка, моя две трети, если по весу. Даже три четверти, вы знаете. 30 лет, я ей говорю, займись спортом, хотя бы по утрам ласточку делай на балконе. Зря предложил. Лет 5 назад она ее сделала, ласточку. Не дай бог вам эту ласточку когда-нибудь увидеть. Кукушка напротив балкона на дереве на пол куку онемела. Стриж в полете засмотрелся, в окошко врезался. То есть он жизнь самоубийством покончил, стриж. Потому что никогда раньше не видел пингвина, который делает ласточку. Такой ласточкой вампиров пугать, понимаете? Если бы Дракула мою во время зарядки увидел, мужики, он бы донором стал. О, явилась ненаглядная моя, приговор мой пожизненный. Ласточка моя гламурная, пингвин из группы здоровья. Давай, ставь на стол пирожки антицеллюлитные с канифолью. Мужики, давайте врежем за наших дам, все. А потому что есть повод. Пока они с нами, нам всегда есть за что выпить. И за это, бабы, вам особая благодарность. А потому что если б не вы... А знаете, бабы, честно, вот если б не вы, мы бы недоразвитыми были. Я бы точно, я бы не знал, как утаивать налоги. Мы бы не были столько раз в Турции. Я бы точно не был столько раз в Турции. Мы бы не понимали, чем отличается апелляция от эпиляции. Кутикула от калигулы. Какая губная помада подходит кроссовкам Гуччи. И что бывают трусы мужские зимние с начесом и утепленным носиком. Поняли, мужики, тост за нас с вами. Что мы и впредь развивались благодаря нашим стройняшкам, аппетиткам. Вон они какие все стройные сидят, а? Как булочки. Да, чуть не забыл главное сказать. А знаете, я вообще, если честно, мужики, я счастливым стал благодаря своей. Да. А потому что я понял главное, что нужно мужику знать для счастья. Если не можешь иметь того, кого хочешь, научись хотеть того, кого имеешь. Мне очень приятно, что сегодня у меня в гостях из Думы представители, депутаты с помощниками, потому что я хочу поделиться самым сокровенным.
тем, что наболело на душе. Если это покажут по телевизору, будет здорово, конечно. И я специально вот как-то этот планировал этим поделиться с вами, именно чтобы показали потом на Первом канале. Я не знаю, насколько это реально, но я вам расскажу то, о чем я в последнее время думаю. У меня довольно большая почта. И вот в данный момент у меня не прочитанных где-то 80 тысяч писем. И вот интересно, что, во-первых, в половине этих писем, в большем числе этих писем мне жалобы приходят. Это грустно жить в государстве, где некому больше пожаловаться, кроме как сатирику. Причем в последнее время еще интереснее один результат такой. Еще интереснее вот что в последнее время. Большая часть людей жалуются не на терроризм, не на низкие зарплаты. Знаете на что? На реформу образования жалуются. Причем такие письма, такой вскрик народной души всенародной. Чтобы не быть голословным, я некоторые из них вам зачитаю. Сколько же интересных людей, интересно живомыслящих у нас по всей России. Михаил Николаевич, знаете ли вы, что лучше всего экзамен по русскому языку в этом году сдали на Кавказе? Смотрите, все знают это, да? 60% абсолютно грамотных кавказцев. В России даже отличники не получили тех баллов, которые поставили плохо говорящим по-русски дагестанцам и абхазцам. Не говоря уже, что параллельно с ЕГЭ, вот это меня потрясло, я потом, вот после этого письма я начал въезжать в эту проблему. Параллельно с ЕГЭ введен закон о приеме в институт инвалидов. Количество молодых инвалидов возросло за полгода в 3 раза в России. Но самое уморительное, что среди поступивших в вузы наивысший процент кавказцев-отличников-инвалидов. Потом я начал расспрашивать преподавателей. И мне преподавательница из МГУ говорит: ну ты что, ты не представляешь, я принимала экзамен у будущих, у абитуриентов, будущих переводчиков. 3 заики. Переводчики заики. Вы можете представить наше будущее? Я говорю, нормально, надо использовать. Любая проблема может стать началом пути к успеху. Надо их определить переводчиками в НАТО. Они нам с Запада навязали эти реформы, вот пускай расхлебывают теперь. Но когда мне прислали письмо, это тоже, представляете, это ведь правда, это я сейчас непридуманные репризы вам озвучиваю. При поступлении во многие вузы обнаружилось огромное количество не просто инвалидов, получивших справки в мае-июне, а несколько, готовы, 17-летних ликвидаторов аварии на Чернобыльской ГЭС. Вообще, говорят, бешеные деньги платили за то, чтобы стать инвалидом. Гениальная страна. В мире платят деньги, чтобы здоровым стать. А у нас, чтобы стать инвалидом, причем $1000. Зачем, ребят? Я знаю способ дешевле. Транспортные расходы. До Бутова доехал ночью. Тебя инвалидом на всю жизнь сделают. Тебя в любой институт примут после этого. Один дагестанец установил мировой рекорд. Такого в мире не было. На приемных экзаменах на филологический факультет он в сочинении в 2 предложениях сделал 64 ошибки. Михаил Николаевич, более всего нас удивляет, что 5-бальная система перестала устраивать наше Министерство образования. И когда... И надо переходить на 100-бальную. Пишут, то-то поднимется качество образования в российских школах. Представьте себе, приходит домой ребенок, у него в дневнике 61,6 балла за поведение. Что делать родителям? Требовать, чтобы он улучшил до 77,3? Скажите, чем отличается знание истории на 81,3 от знаний на 82,5? Задачки присылают родители, которые были даны их детям на разного рода экзаменах. Ведь сейчас подражают вот этим тестилкам единого экзамена во всех школах средних. У них такая теперь обязанность вводить тестовую систему проверки знаний. И вот задачка, которую учитель задал ученикам. Сечение электрического провода 1,5 квадратных миллиметра. Мощность чайника 1,2 киловатта. Сколько чайников можно подключить к розетке, не испортив проводку? Только наши в уме могут подсчитать. Вот это в мире никто не подсчитает. 2,8 чайника. Как вам это нравится? Вы пробовали 2,8 чайника подключать? Придите домой и попробуйте.
городской кубок по физике, Башкирский государственный университет. Самым интересным в этом кубке было, что все задачки про автомат Калашникова. Это вот такая подражалка американизмам. В первой задачке вообще какие-то чудаки стреляли по озеру. Хорошие условия задачки. По озеру из автомата Калашникова. Причем плотность озера, воды в озере в 3 раза больше, чем плотность воды. Вы где такое озеро нашли? Это что за жидкость такая? И я представляю, как булькали пули в этом озере. Задачка вторая. Некий альпинист. Все про автомат Калашникова. Некий альпинист. С автоматом Калашникова, конечно, а что? Как же еще ходить в горы? Долгое время, весьма успешно, с автоматом Калашникова, напоминаю, карабкался по крутому склону ледника, держась за веревку, заблаговременно укрепленную на вершине. Наши дети ухахатываются, потому что западному человеку это нормально. А наш сразу думает, он что, сначала туда слазил, закрепил веревку, потом снова полез. Взял автомат и уже с автоматом полез. Что он там такого увидел, чтобы побежал за автоматом? Это не все, это начало, это вообще, это не задачка. Это детектив-триллер такой. Вот. Внезапно! Помните, он лезет, закрепил веревку, лезется... Внезапно он обнаружил, что какой-то недоброжелатель выше по склону усердно пилит веревку ножовкой. Это не все. Весьма раздосадованы этим обстоятельством, что там недоброжелатель. Он попросил недоброжелательно прекратить свою деятельность. Слова-то какие. Пригрозив ему. Не зря спускался за автоматом Калашникова. Недоброжелатель лишь ехидно посмеялся в ответ. Ехидно, какие слова. Такой резидент США такой. И отрезал веревку. Вот. После чего, видимо, тоже... И вот тут самая для меня непонятка возникла. Я учился в 2 технических вузах, но вот этого я не понял. К приятному удивлению альпиниста, ему удалось удержаться на склоне. Как? Это что за мистика такая? Он даже не уронил автомат Калашникова. Вот это очень важно. И сделал предупредительный залп вертикально вверх. Я думаю, я когда доберусь до условия задачки? Недоброжелатель вновь заявил, что если альпинист попытается выстрелить хотя бы под небольшим углом к вертикали, то есть он что, он что, с автоматом заодно вообще? Он вот как был, так и выстрелил. Вот, если он выстрелит, то не удержится на склоне, потому что он сделает такое, чего тот даже не предполагает. Я не знаю, что это. Альпинист был вынужден согласиться. И вот дальше. Тут вдруг из-за туч вышло солнце. Романтика началась. Эту дурьку дают решать нашим детям сегодня в связи с реформой образования. И под его палящими лучами ледник начал быстро таять. Совсем. Вот физики не знают напрочь никакой. Причем так быстро, что угол его наклона стал меняться медленно, но верно уменьшаясь. Дождавшись, когда изменение угла составит несколько минут, он с транспарантом был. Альпинист выстрелил очередью, после чего долго потешался, глядя на труп недоброжелателя. То есть он с автоматом ждал, пока угол изменится. То есть они действительно сшиты воедино. Они так родились, как сиамские близнецы. Вот я добрался наконец до условия. В задачке вопрос: насколько увеличилась дальность стрельбы очередью, отсчитываемая по горизонтали с каждой минутой изменения угла наклона, если общая масса альпиниста со всем снаряжением и автоматом 50 килограмм? Если учесть, что у альпиниста снаряжение от 30 до 40 килограммов, то это выкидыш селедки какой-то карабкался. И везде введены такого рода задачки. Когда на Западе такие задачки предлагают решить детям, дети западные оторвались от природы. Они не смеются над этим. Наши, слава богу, еще хохочут. Когда нашим задают загадку: на дубе три ветки, на одной из них два яблока и три вишенки. Многие задачки в связи с реформой перевели из западных учебников. Немножко так приспособили под наши условия, так отредактировали. Но суть вот это осталась. Сделать нас похожими на западных молодых людей. Вот одна из таких задачек. По мановению волшебной палочки незнайка получил ящик мороженого. Вроде нормально началось. В котором находилось 360 порций эскимо. Ну ладно, вроде тоже еще. Тут я терпел. Незнайка оставил себе на первый вечер 80 порций мороженого. На первый вечер нормально? А на следующий день 50 порций. Ну, конечно, а похмелиться же надо утром, потому что такое количество холестерину вонзить с вечера. Утром же надо похмеляться тем же. Вот, остальное отдал пестренькому. То есть ненавидел пестренького по полной программе. Сильно испачкавшись. Вот зачем вот эта лирика? Сильно испачкавшись. Пестренький съел все свое мороженое за 4 часа. Как вам это нравится? Он, видимо, сидел в камере одиночки лет 15, пестренький, где его кормили баландой сплошь. Вот на сколько процентов должен был увеличить долю друга Незнайка, уменьшив свою, чтобы они справились с мороженым за одно и то же время. Вот такие задачки, друзья мои. А теперь типа ЕГЭ еще в каждом классе в конце года проводятся такие тесты. Как вам вопрос, ЕГЭ? Как звали первую женщину-летчицу? Готовы? Баба-Яга. Ощущение, что живешь в дурдоме. Кто такой? Вы представляете, вот это кошмарит детей наших. Сидит дед, во 100 шуб одет. Кто мимо пробежит, он у того шубу отберет. Кто? А, гардеробщик. У меня дочь в этом году сдавала ЕГЭ. Она первая, когда вернулась с экзамена, позвонила мне, говорит: пап, это для тебя. Те вопросы, которые были мне заданы. Вот вопрос по литературе. Вы знаете, я не считаю себя неучем полным. Но я неделю не мог понять ответы на этот вопрос. Сейчас наберу воздуха в грудь, чтобы зачитать его, потому что так просто это не прочитаешь. Какой творческий метод, построенный на принципах художественного историзма, то есть признающий существование объективных социально-исторических закономерностей, влияющих на личность и общество, является ведущим в творчестве Салтыкова-Щедрина? Реализм. А ты проще не мог спросить? Кому из перечисленных лиц не принято обращаться маэстро? Ответы: к художнику, композитору, шахматисту, милиционеру. У вас машины есть сейчас, да? Вот поедете, я вас очень прошу. Перед ментом остановитесь. Говорит: маэстро! Вы знаете, что он дирижерской палочкой сделает? Врежет в тот же момент вам дирижерской палочкой. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? Сторожем, директором, дрессировщиком, крокодилом. Тупее, чем на ЕГЭ в России, вопросы только на американской таможне. Я не езжу туда. Но друганы бывают там. Возвращаются первое, что рассказывают, что они там видели мне. Вот одного из них спросили на таможне, таможник американец:
Вы уверены, что вы сами собирали чемодан? Вот это мне нравится. Даже не вы сами собирали, а вы уверены? То есть, ну, к дебилу обращение. А когда вы собирали чемодан, за вами никто не подглядывал? Это тест в дурдом проходить. По какой улице вы ехали в аэропорт в Москве? На кой похрен дым тебе это знать? Ты Москва-то не знаешь, где находится, где-то между Японией и Скандинавией. Но не знаешь, с какой стороны глобуса. Уже несколько лет после внедрения этих зомбирующих методов учителя средних школ с ужасом, это я понял по письмам, которые они мне прислали, они с ужасом осознали, что правильные ответы на западоподобные тесты дают только плоскомыслящие ученики. А те, кто способны воспринимать мир объемно, затрудняются отвечать односложно. Да, у нас немало сегодня в России отличников, может быть, даже больше, чем в советское время, но более половины из них, несмотря на красные дипломы, думают, что Рафаэль и Микеланджело – это черепашки-ниндзя. Что Бетховен – это собака. Что Спартак – директор карандашной фабрики. Что Пушкин погиб от руки дантиста. Что Ленин не одобрял плана Путина. В саратовскую библиотеку пришел такой парень, отличник, и попросил в библиотеке стихи Чехова. В советское время даже последний двоечник не мог обратиться с подобным вопросом. И две десятиклассницы в Казани живут, такие хорошистки, такие совершенно такие жесткие хорошистки в школьной библиотеке, объясняли, что им хочется почитать книжку, название что-то вроде «Мечеть Парижской Богоматери». В ней еще главный герой Питкун. Я ехал в поезде, в купе остался кроссворд, отгаданный кем-то из пассажиров. В нем был вопрос «Вид клещей». Тот, кто отгадывал, вписал «Пассатижи». Одна из бабушек моего поколения рассказала, как ее внучка на вопрос «Кто создал Тарзана?» сказала: «Бабушка, ты тупишь. Тарзана создала Королева». Ну... Конечно, все рекорды побил. Вот хоть бы присмотрелись к странам Балтии. Ведь я там часто бываю. С тех пор, как страны Балтии приняли западную вот эту систему образования, вы не представляете, что там произошло. У мальчика на улице, такого заперсингованного, спросили как-то в телеинтервью, кто такой Гитлер. Он думал, чесал пирсинг долго свой. Потом сказал: по-моему, нападающий сборной Германии по футболу. Ну, молодец, хоть одно слово угадал, нападающий. Но все рекорды побил латыш, которого спросили, тоже из молодых, тоже из этих, тату, пирсинг, афрокосички. И его спросили, сколько будет пи умножить на 2. Готово? Он ответил: пи умножить на 2 будет пи-пи. Правильно, правильно. Такой отформатированный тестилками. К сожалению, у нас в России появились подобные примеры. Продавщица букинистического отдела крупнейшего московского книжного магазина мне рассказала: знаете, я давно здесь работаю. Нас мало осталось тех, кто задержался. Большинство теперь молодых, называют себя гордо, менеджеры. И мне пишет: вы точно в своем концерте их окрестили кое-какеры. Так вот, у одного из таких кое-какеров покупательница спросила путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Та, не задумываясь, ответила ей: путеводители в другом отделе. Это теперь полно этих кое-какеров. Я сам слышал, как одна менеджериха, другой, или как теперь манагеры говорят, манагерша, другой в книжном магазине сказала: я ярая фалателистка. Это результат реформы образования. И подобных случаев масса. Мой племянник родной пришел в книжный магазин, попросил Библию, обратился к продавщице, к продавец-консультант, такая моделеобразная, такая... Это не девушка, это модель девушки. Это идея девушки. Такие ноги от среднего уха, ногти длиннее юбки. Он ее спросил: Библию, пожалуйста, где я могу найти? Она говорит: пойдемте к компьютеру. Она с ногтями... Вот это когда вот эти вот с ногтями садятся за компьютер, это басня Крылова. Вот обезьяны и компьютер. Вот. Он говорит: как вы сказали название книжки? Это Библия была. Как название книжки? Он говорит: Библия. Она говорит: автора не подскажете? Ой.
все рекорды побил, тоже наш, из манагеров. Они же теперь путешествуют по всему миру, какие-то деньги у них скопились. И вот в Милане, в соборе. Знаете, там есть такие деревянные, такие, как такие будочки, грехи там вам отпускают. И вот он пришел с похмелюги, ничего не понимает, ничего. Знаний никаких, мозг девственный совершенно, ни разу не пользовался. Есть другие органы, чтобы пользоваться. Долго смотрел, а там мужик сидит какой-то. Подошел, дал деньги, говорит, Мальборо легкие. Зачем я все это рассказываю? Знаете, я не хочу, чтобы мы стали, чтобы наша молодежь стала американоподобной. Министр Фурсенко прилюдно сказал, наших детей надо дотягивать по математике до уровня американцев. Он понимает, что он сказал? Я в Америке попросил однажды, я взял 10 пар носков себе и подошел к кассе, а у нее компьютер не работает. Она говорит, подождите, я должна починить сначала компьютер. Она в уме не может на 10 умножить. В Америке никто почти не может 111 разделить на 3. В Америке число пи по закону, вот это мне нравится, не по закону природы, а по юридическому закону. За это проголосовали конгрессмены в Калифорнии. Число пи равно 4. А ускорение свободного падения 10. Потому что они не знают, что такое дроби. Для них дробь – это монстр, это страшилка, это Годзилла. У меня знакомый профессор преподает математику в Америке. Он говорит, ко мне пришел с математического факультета студент и говорит, 4/7, профессор, это больше единицы или меньше единицы? Он дифференциальное уравнение пытался решить, чтобы понять, это больше или меньше. И наш министр после этого хочет наших подтянуть до уровня американцев. Американец пришел, я же без них не могу, я же обязательно про них должен что-то рассказать, потому что иначе я как-то не оправдаю ваших надежд, что вы пришли сюда. Американец пришел, молодой, в Риге, в супермаркет. И он раньше, до кризиса, там покупал куриный бульон, такой... Взвесь такая коллоидная белого цвета, в бутылочке видно, что белого цвета. А он смотрит, нету. А в связи с кризисом много чего исчезло с прилавков. Он подошел к кассирше и говорит, и спрашивает ее, а там многие уже говорят по-английски лучше, чем по-русски. И он у нее спрашивает по-английски, скажите, где куриное молоко? Продавщица была русской. Я имею в виду сообразительной. Она вспомнила мои концерты сразу, но сдержалась. Говорит, какое куриное молоко? Он говорит, ну вот белое. Она говорит, ну у курицы нет молока. Он задумался. Говорит, почему нет молока? Еще настойчивые. Так говорит, ну где? Она гениально спросила. Вы видели у курицы вымя? Вот такова разница в развитии между западной молодежью и нашей. У нас еще сохранились... Но тот тоже оказался перец нормальный. Сообразил, думал. В таком висяке находился. Потом говорит, ну и что, что нет вымени? У кокоса тоже нет вымени. Молоко есть. Многие задают вопрос. Вообще, вот почему эта реформа проводится? Ответ мне абсолютно ясен. Есть новая российская примета. Если чиновники что-то затевают, значит, готовится грандиозная кража из казны. Они деньги взяли, а теперь или проводи реформу, или отдай деньги. Вы понимаете, что у чиновника деньги может отнять только хирург под анестезией. Естественно, что они вынуждены теперь хоть бы к детям прислушались. Устами младенца глаголит истина. 1 сентября видел по Третьему каналу, шла передача у первоклашки, а та плачет, идет в школу. И не ожидая, что эта первоклашка ответит, ведущая телевизионного этого канала третьего спрашивает у нее, скажи, пожалуйста, ты чего плачешь? Она говорит, я боюсь в школу идти. А чего ты боишься? Она говорит, ЕГЭ. Почему я бабу-ягу боюсь, она говорит. Скажите, неужели они, прекрасно говорящие по-русски, современно мыслящие, не слышат истошного народного вскрика от самого больного удара, который был нанесен новой России?
не ценят той системы образования, где они его получили, это образование. Кто не ценит своего прошлого, не имеет будущего. Нам не свиной грипп грозит сегодня, а всеобщее чиновничье свинство. Только в России, я позволю себе еще отнять у вас минуту для этих размышлений, а вдруг это покажут по телевидению, только в России понятия родины и государства разные понятия. Только в России говорят по закону или по справедливости, это нельзя перевести ни на один язык мира. Поэтому, когда они на нас нападают, они нападают на государство наше. Они вычисляют, немцы, что их государство сильнее, танков больше, самолетов больше, офицеров форма красивее, сапоги блестючее, чем у... Правильно, государство у них сильнее, а родина у нас. Они нападают на наше государство, а в лоб получают от родины. Они же не знают, что у нас родина есть. А она не вычисляется. Родина компьютером не сканируется. Только в России есть призыв за родину. Нигде в мире этого нет. Вот задумались правильно. Вы представляете американцев, воюющих в Ираке с лозунгом «За родину»? За нашу калифорнийскую нефть! Они из нас сделали агрессоров. Ничего себе мы агрессоры. Русские не развязали ни одной войны мировой. У нас не было колоний. Одна была, Аляска, и ту отдали. А знаете почему? Царь сказал, мы ее не прокормим, Аляску. Это что за колония, которую кормить надо? Все страны обчищали. У нас есть свои индейцы, свои сибирские, там удыгейцы, нанайцы. Их никто не загонял в резервации никогда. И мы агрессивные. Был такой епископ Иннокентий, он читал Библию нанайцам, переводил на нанайский язык, корякам на корякский. Вы представляете американского конкистадора испанского, который семинолом зачитывает Библию? Этого никогда не... Поэтому говорят освоение Сибири, но завоевание Америки. Да, говорили, хочешь креститься, крестись. Кем хочешь быть, говорили чукчам. Василием будем. Не хочешь, будешь Федором. У нас женщин не казнили на кострах. Какие же мы агрессивные. У нас не жгли. Слава Богу, попы были бабниками всю жизнь. И низкий им поклон за это. Зато теперь смотришь. Вот я на пляже в Риге. Смотрю, идет женщина. Я сразу вижу, какой национальности. Идет красивая стройняшка. Такая вся глаза. Глаза пытливые, такие живые, цепкие, на всех мужиков смотрят. В каких очках, в какие плавки, при виде ее мужики подбирают животы. Это русская идет. Идет тоже красивая, глаза вялые-вялые, латышка. Уже все, западная реформа образования, все это. Человек-пельмень такой идет с точки зрения энергетики. Идет... Чингачгук большой змей. Это такой, знаете, вот немка, англичанка, видишь, вот смотришь, думаешь, а мужики сразу выпускают животы, это уже бесполезный, да и незачем выбирать. Потому что вот смотришь на европейских женщин, видишь, была инквизиция. В профиль просто что не женщина, то флюгер. Чингачгук большой змей. И они нашу веру называют ортодоксальной. Как? Знаете за что? Что мы на латынь не перешли, сохранили свой родной язык. То есть те, кто любит родной язык, те ортодоксальны, оказывается. Они уже и результаты войны второй пересматривают. Мне говорят, нельзя вот так переврать. Да можно, все можно. Кстати, походами крестовыми никогда наши не ходили. Никогда под именем Иисуса не завоевывали другие страны. А у них теперь лозунг сменился. Тогда... Во имя Иисуса, а теперь во имя демократии. Все. А наши крестоносцев уничтожили. Знаете где? На Чудском озере. Это первая встреча на льду по хоккею была тогда. Они тупые тогда еще были. В доспехах на лед полезли. При Грюнвальдском сражении навсегда их так разбили, что никогда больше крестоносцы уже ни на кого походами не ходили. Вот они нас и терпеть не могут. И сегодня даже результаты Второй мировой войны пересматриваются. И это тоже входит в реформу образования, потому что сначала отцифровать нашу молодежь,
а потом навязать другую историю и другие взгляды, уничтожить родину во имя государства. И сегодня итальянцы не знают, что русские воевали во Второй мировой войне. Американцы вообще думают, что это они битыми бейсбольными Гитлера погнали обратно. Уже мне латыш говорит, вы русские агрессивны. Все, Латвия попала уже под это влияние. Они говорят, мне латыш говорит, русские, вы агрессивны. Я говорю, почему? Знаете, что он мне ответил? Вы напали на шведов под Полтавой. Нормально? А как они там оказались? Ты можешь мне ответить? Литовец был мягче. Недавно, уже после грузинских событий, сказал... Ну, там вот, когда это обсуждалось, он... сейчас вспомню его фразу. Он говорит, да, я знаю, что вы воевали, сказал он. Я знаю. Но вы под Сталинградом неадекватно себя повели. А это как надо адекватно? Че, накормить сначала? Вот эти шесть стран образовались, антироссийских таких, агрессивных, которые попали под влияние Америки. Америка вроде хорошо к нам относится сейчас. Это Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия. Шесть стран. Большая шестерка. Они уговаривали немцев и Францию присоединиться, а Германия и Франция отказались. Знаете почему? Они с Россией уже воевали. Когда нас подсовывают под западную систему... Но я вам должен сказать, Билл Гейтс возмутился этой тестовой формой опроса. И в Америке она была отменена, эта система. И сегодня такой системы, как в России, нигде в мире нет. Они везде, там есть ЕГЭ, но добровольно. Если хочешь, плати деньги и сдавай. Они еще и бабки на этом делают. Но главное, это не навязывается, это как бонус принимается. То есть там везде отказались, а у нас приняли. Радиоактивные отходы слили. И когда в связи с реформой образования вот нам говорят, что нас надо подтянуть, я вспоминаю такой отрывок из моей миниатюры. Давнишней миниатюры, но отрывок сегодня как никогда современен. Встречаются в поле два мужика. Один другого спрашивает, вы не видели, тут стадо баранов не проходило? Второй, а вы что, отстали? Впрямую бороться бесполезно. На демонстрации выходить чушь не поможет. Я предлагаю один единственный способ, самый правильный, обхохотать это все. А их называть главные эгоисты страны. Всеобщая егозация проводится. Но главное, я придумал игру. И открыл ее на своем сайте. Ходите, посмотрите www.zadornov.net. Там нормально, там такие приколы есть. Я чем зацепил людей? Я предлагаю придумать новые вопросы для будущего единого экзамена на будущий год. Потому что они сейчас думают, ну, тяжело чиновнику думать из Министерства образования. Ну, он шибко образован. Кстати, я бы вообще заставил... Вот министра и еже с ним сдать Медведеву экзамен по всем вопросам ЕГЭ. И знаете, и приговор такой, если не сдаст, пускай все его дети до седьмого колена учатся в России. А не в Англии и не в Америке, как у них теперь принято. Ну а мы будем играться. И я предложил игру. Ну вот новые вопросы. Значит, к примеру. Чем занимался мастер в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»? Клал плитку, налаживал фрезерные станки, был тренером по самбо. Кто не грешен, пусть первым бросит в нее камень. Откуда эта фраза? Из Евангелия, из техники безопасности шахтера, из инструкций по строительству дорог в России. Кто виноват в срыве восстания Спартака? Сам Спартак, Динамо. ФИФА, УЕФА. Знаете, вот вы смеетесь, а я боюсь, что чиновники из Министерства образования будут смотреть концерт, подумают, что я им совет дал полезный. Я боюсь, что это появится в жизни. Какая настоящая фамилия Сталина? Джугашвили, Саакашвили, Чехахбили. Какого размера белье носил Пьер Безухов? L, XL, XXL. О чем пытается рассказать нам Максим Горький в своей пьесе «Бестселлере на дне». О первых российских подводниках. О дайвинге украинских туристов в Египте. на дне продолжения повести «Муму». Вот если мы так над ЕГЭ будем смеяться, я вам должен сказать, не нужны демонстрации. Это мы перехохочем его. Как звали коня Александра Македонского? Буцефал, Цеденбал, Децибел, Цедибил, Задолбал. С чьим черепом разговаривать? С чьим черепом разговаривал Гамлет? Йорика, Рюрика, Юрика, Дурика, Жмурика. Какой национальности был Ленин? Чуваш, еврей, юрист. Что сделала золотая рыбка в сказке Пушкина, услышав последнее желание старухи? Купила особняк на Рублевке, оставила старуху с разбитым корытом, пожаловалась на старика рыбнадзору, дала старику адрес Раскольникова. Скажи-ка, дядя, о чем Михаил Юрьевич Лермонтов хотел спросить дядю в поэме «Бородино»? О курсе доллара по курсу МВБ? Как проехать до черкизовского рынка? Есть ли у дяди прикурить? Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Продолжите. Какому именно французу была отдана Москва в поэме Лермонтова «Бородино»? Шарлю де Голлю, Джо Дассену, Николя Саркози, Зурабу Церетели? И, наконец, если вот чиновники будут сдавать ЕГЭ, им нужно обязательно такой вопрос задать. Название экзамена, который вы в данный момент сдаете. ЕГЭ, ЭКГ, СНГ и просто Г. Письмо пришло. Наши дети другие. Для западных это нормально, но наши дети другие. Многие из них мыслят до сих пор образно, не цифрой. Как бы сказать, аналоговое мышление, а не цифровое. Многополярное, а не двуполярное. И вот девочка маленькая, непонятно было маме, она что, недоразвита, не может ответить ни на один вопрос всех этих тестилок-дурилок. Она повела ее к психологу. Психолог тоже тест, естественно, ей предложил. Нарисовал машину без колеса. Спрашивает, что нет? Девочка смотрела, говорит, водителя. Но она права. Он говорит, почему водитель? Она говорит, ну как, нет водителя, ну как. Он ей говорит, ну ведь колеса нет. Готовы? Гордость за наших детей. Она говорит, ну чтобы колесо поставить, нужен водитель. В результате реформы таких уже детей будет меньше. Их отцифруют. Еще письмо. Мой сын пишет, автор письма, мой сын проходил тесты перед первым классом. Даже там уже это угробище работать начало. Условия задачи. За высоким забором бегали собаки. Когда они убежали, осталось 8 следов. Я не могу этого себе представить, сразу говорю. Вот сколько было собак. Мальчик, не думая, сразу ответил, если собаки бегали, следов осталось больше. Преподаватель завис в этом ответе, потому что этого не предусмотрено было. И сказал мальчику, что он не готов к логическому мышлению, к мыслительному процессу. Замечательно пишет его папа. У меня вопрос к преподавателю. Когда он пойдет домой, сколько следов останется от него? По-моему, уже без моего совета начали это дело обхахатывать. Ну, наши действительно другие дети. Мама с мальчиком выходят из Мерседеса на студенческое метро. И мама говорит, а он ревет такой. Вот в Америке это невозможно. Вообще в Европе такой картинки наблюдать невозможно. Она ему говорит, будешь капризничать, я тебя на метро не прокачу. Наши дети еще не заморочены бабками настолько, насколько это в Европе. Усть-Каменогорск, зима, минус 35-40 градусов. Занятия в школах отменены с 1 по 11 класс. В автобусе много людей. И залезает мальчик в автобус, малыш такой. Ему говорят, куда ты едешь? Занятия с 1 по 11 класс отменены. Он отвечает, а я в нулевом учусь.
Да, наши не отформатированы. Но то, что произошло в Израиле, вы знаете, там много наших, уехавших в свое время, там народилось уже новое поколение, не все владеют ивритом. Но так как получали их родители, а многие из них получали образование в России, они очень умные. А перед тем, как принять их в армию, там от армии не косят. Там армия – это в радость людям. И поэтому даже приемные экзамены проходят в армии. И там даже есть такие офицеры, которые проводят тесты, собеседования с призывниками. Офицер этот называется, который проводит собеседование, офицер душевного здоровья. Ну, чтобы ты ни туда не выстрелил. И приходят наши призывники. А так как наши призывники не очень хорошо владеют ивритом, им картинки рисуют. И вот пришел в военкомат еврейский мальчик. Он из России, он очень умный. Ему офицер душевного здоровья говорит: нарисуй кота. Мальчик плохо рисовал. Но он был еврейский умный мальчик. И он думает: восполню своими знаниями неумение рисовать. Готовый точно. Он нарисовал дерево. Типа дуб. Поняли? Золотую цепочку. И кота на цепочке. Сейчас, выключите свет, пожалуйста. Будьте добры. Поменяем обстановку. Ага. Нарисовал цепочку. А так как он рисовал плохо, у него получилось, это не кот, это козявка. О, правильно, что выключили сразу. Смех усилился. Вот офицер душевного здоровья внимательно и долго смотрел на этого Репина. И его больше всего заинтересовала вот эта козявка. Потому что для него вообще загадка. Козявка на цепочке повесилась на дереве. Это... Можно ли этого мальчика принимать в армию? Он же явно выстрелит не туда. Ну, он бывалый, поэтому он не должен кричать, он должен вести себя спокойно. Он спрашивает у мальчика: что это? Указывая на самое интригующее место в этой картинке, на козявку. Мальчик ему говорит: это кот. Ну, тот еще нормально, душевное здоровье не теряет офицер. А кот, кот на иврите, хатуль. Тот спрашивает: а какой кот? Мол. А ученый на иврите мадан. Тот говорит: хатуль мадан. Офицер тоже завис ненадолго. Почему? Потому что мадан, наши ведь переводят на любой язык с русского всегда, впрямую. А мадан не в этом смысле ученый. Мадан – это член Академии наук. Вы представляете, что с офицером было? Вот это козявка, повесившаяся на дереве, это член Академии наук. Я боюсь вам дальше рассказывать. Он говорит: мальчик, почему это у тебя хатуль-мадан, показывая на козяк? Как в этом случае один известный сатирик Задорнов говорит: воздуха в грудь наберите, наберите. Тот говорит: потому что когда он идет направо, он песнь заводит, а налево сказку говорит. Тут здоровье свое начал терять офицер в этот момент. И дабы его не потерять, он говорит мальчику: придешь еще раз. Ты не безнадежен, сказал он. А сам сел, закурил и долго смотрит на рисунок. Он пытается в этой козявке хоть какие-то черты хатуль-мадана найти. Наконец не выдержал, не нашел. Позвал секретаршу. Спрашивает: скажи, что это? А секретарша была из России. Она ему говорит: это хатуль-мадан.
Ну, у того реально мозг взорвался. Он думает, то ли секта какая-то, Хатуль Маданов образовалась. Он говорит, уйди отсюда, уйди, я буду думать дальше. Опять ничего не нашел, говорит, помощницу главную позови сверху. Пришла и та из России. Когда она увидела вот эту козявку на золотой цепочке, и когда и третья ему сказала, что это Хатуль Маданов, он взорвался. Он понял, что если еще чуть-чуть, его самого из армии выгонят уже. И говорит, почему у вас это Хатуль Мадан? Набирайте воздуха в грудь. Она ему говорит, потому что идет направо. Песнь заводит. Идет налево, сказки говорит. По всем военкоматам Израиля прошло сообщение. Есть ли призывник? Рисует козявку, повесившуюся на дереве. И говорит, что это Хатуль Мадан. Он приехал из России. А там все умные, там даже Хатули Маданы. Да, мы уникальный народ. Вот иногда мы сами над собой смеемся. Но я не хочу, чтобы мы превратились в биороботов. Только наш человек может, стоя на одной ноге, в переполненном метро держать в одной руке портфель, а другой разгадывать японский трехцветный кроссворд простым карандашом. Только наш мужик может вернуться домой поздно ночью пьяным с букетом сорванных на газоне цветов, которые пахнут водкой, а наутро ревностно допытываться у жены, кто ей эти цветы подарил. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию. А когда милиция приезжает вместе с мужем, начинает бить милицию. Знаете, потрясающе, вы догадываетесь о концовке фразы. Только наш молодой человек может другу прислать смс-ку в 4 утра, чем ты занимаешься. Только у нас, в нашей стране, спирт хранится в сейфе, а ядерная кнопка в чемоданчике. Только у нас, когда человека приглашают прийти в гости на чашечку чая, он приходит с бутылкой водки. Только наши в бане парятся вениками с желудями. Только в российской милиции, когда устраиваешься на работу, чтобы получить форму на складе, необходимо удостоверение, да? А чтобы получить удостоверение, необходимо сфотографироваться в форме. Только наша женщина может сказать водителю такси, остановите у того знака, остановка запрещена. Только наша женщина на вопрос инструктора, что означает одна сплошная полоса, отвечает, разворот запрещен. А на вопрос, а две полосы, строго запрещен. Только наша женщина, зайдя в маршрутку, у кого-нибудь может спросить, можно я сяду лицом? Ну, если тебе больше нечем садиться, то садись. Только наша учительница может сказать ученику «Постой, иди сядь!» Только наша может зайти к соседке и сказать «Должи 20 рублей на троллейбус, я должна поехать норковую шубу купить!» Только наши мужчины умеют открывать пиво зажигалкой, проталкивать винную пробку ключом. И только наши женщины умеют в лесах ловить ежиков лифчиками. Вообще, женщины иногда такую нежданку выдают. Остановка автобуса в Пензе. Подходит парень, стоит девушка, ест беляш. На себе не показывает. И он меня спрашивает, давно автобуса нет? Нет, она говорит, второй беляш доедаю. Мы уникальные, недоцифрованные. Только у нас... У нашего народа есть праздник, который празднуется всем народом каждую неделю. Пятница. О, приветствует зал. Только у нас, когда садишься в такси, водитель говорит, не пристегивайтесь, примета плохая.
знакомая актриса, долго работала в Америке, вернулась в Россию, тут же написала мне письмо. Михаил Николаевич, вы не представляете, я сразу сел в такси, почувствовал себя в родной стране. Пристегиваюсь, привыкла. Водитель говорит, не пристегивайтесь, я сегодня не очень пьяный. В Америке под суд отдадут сразу. Только наш может на ночь выпить 5 чашек чая. Потом полночи ворочаться. И думать, сейчас встать. Или до утра потерпеть. И все-таки... Но последний пример, он обнадеживает. Я такую надпись недавно видел на заборе в Подмосковье. В этой одной надписи все наши спасительные задатки. Выживем. Нигде в мире на заборе такого не напишут. Крупно, на заборе. Готовы? Дантес, козел!